Алексей Будищев, Мишенька Разуваев. Мишенька Разуваев, юноша лет 22, коренастый, сутуловатый, вернулся из поля в усадьбу, сильно встревоженный и даже слегка побледневший. Он передал лошадь конюху и поспешно направился к дому, с выражением беспокойства в серых глазах, нервно пощипывая крошечную светлую бородку, походившую на цыплячий пух. У крыльца он увидел молодую солдатку Груню, здоровую и краснощекую, прислужившую у них в доме. «Тятенька дома?» — спросил он ее. Та кокетливо вильнула глазами. «Нет, они в поле уехавши», — проговорила она, с трудом шевеля губами, сплошь облепленными кожурой подсолнуха. Мишенька, казалось, встревожился еще более. «В поле? Ах ты, Господи! А ты не знаешь, куда именно?» Груня достала из кармана свежую горсть подсолнухов. «Не знаю, Михаил Семенович. Варвара Семеновна говорит, кто его знает где?» Мишенька прошел домом в комнату сестры, но Варюши там не было. Тогда он снова, беспокойно хмурясь, вышел из дому и отправился в сад. В саду был полусумрак, хотя солнце еще не закатилось. По небу беспрерывно бежали тучи, и осенний день точно недовольно хмурился. Желтые, бурые и ярко-красные листья осыпались с деревьев на дорожке, как хлопья какого-то разноцветного снега. Дул ветер, было свежо. Мишенька пошел липовой аллее и позвал, повышая голос. «Варя! Варюша!» Он прислушался. Из-за кустов, еще совершенно зеленой, будто моложавившейся сирени, послышалось. «Это ты, Миша?» Послышался шелест платья, и к Мишеньке вышла молодая девушка, белокурая и полная, с хорошими карими глазами. «Тятенька в поле?» — спросил Мишенька сестру. «Не знаешь, где именно?» Девушка ласково посмотрела на брата. «Нет, не знаю. А что?» — Мишенька заговорил беспокойно, хмуря брови. «Да я боюсь, не поехал ли он к рубежному овражку. Видишь ли, с мужиками опять несчастье. Лошадей своих на нашей озиме запустили. Да, еду я и вижу весь их табун на нашем поле, а пастуха нет. Пастух бог его знает где. А я сейчас в безотрадное поскакал. Так и так мужикам говорю, сгоните лошадей, поколь тятенька не видит, а то опять скандалы из-за штрафов пойдут». Мишенька на минуту замолчал. Варюша внимательно слушала брата. «А теперь я боюсь, — продолжал тот, — тятенька в поле, так уж не ехал ли он за мной следом в качестве господина лекока? Он частенько таким манером меня проверяет. А если он мужицких лошадей видел, так у нас опять скандалы из-за штрафа пойдут. Ах ты, Господи!» — Мишенька вздохнул. «Может быть, дяденька Геронтий знает, куда тятенька поехал? Как ты думаешь, а?» Та шевельнула плечами. «Может быть, знает». Мишенька, вздыхая, торопливо направился к дому. Он обогнул дом и коридорчиком прошел к боковой комнате, боковушке, как ее называли, где помещался дяденька Геронтий. В боковушке было до дурения накурено махоркой. Геронтий Иванович по своему обыкновению ходил из угла в угол по комнате в неопрятной распоясной рубахе, нанковых шароварах и войлочных туфлях. Его худая и маленькая фигурка с валившимися щеками и жидкой бороденкой маячила от угла до угла с таким покорным видом, словно его водили на поводу. Он ходил по комнате, жестикулировал и что-то бормотал. Когда-то он был богат, но, спустив отцовское наследство, долго скитался по балаганам артистам на роли злодеев, вследствие чего он и приобрел привычку постоянно декламировать и пить водку. Теперь он жил на иждивении своего брата Семена Ивановича, от которого получал на табак по 3 рубля ежемесячно. При входе Мишеньки Геронтий Иванович наклонился, достал из-под неопрятной кровати початую бутылку водки и, отпив прямо из горлышка, снова заходил, шлепая туфлями, жестикулируя, декламируя и не обращая на племянника никакого внимания. «Душа моя горячей крови просит, как разъяренный зверь. Не потерплю обиды!» — сипло вытягивал он из себя. Мишенька покачал головой. «Ах, дяденька, дяденька!» — он тронул его за рукав. «Дяденька, вы не видели, куда тятенька уехал? Геронтий Иванович перестал жестикулировать. «Нет, а что?» В его глазах на минуту мелькнуло что-то вроде смысла. «Так, дяденька, вам можно сказать по секрету?»
«Говори, гонец, я слушаю и в сердце мщенье затаю пока!»
Геронтий Иванович сел на стул с сломанной спинкой. «С безотрадненскими мужиками несчастье случилось», — начал Мишенька, присаживаясь на кровать, накрытую грязным халатом, и рассказал дяденьке всю историю о крестьянских лошадях. Геронтий Иванович расхохотался, забрызгал слюнями и закашлялся.
«О, отпрыск Разуваевский, не узнаю тебя в твоих поступках!»
Мишенька встал с кровати с досадой и болью на лице. «Не смейтесь, дяденька! Ей-богу, мне не до смеху!» Дяденька переменил тон. «Верю, товарищ. Дай руку мне. Твой тятенька — подлец первостатейный. Он 3 рубля мне в месяц платит на водку, табак и на одежду. Как будто бы артист не может все 3 рубля в единый миг пропить». Геронтий Иванович затряс головою, закашлялся, засмеялся и добавил. «А я, Мишенька, именно сегодня жалованье-то и получил». Дверь боковушки скрипнула, на пороге показалась Груня. Она брякнула бусами, как лошадь с бруей, и сказала. «Пожалуйте, Михаил Семенович, вас к себе Семен Иванович требует». Мишенька порывисто поднялся на ноги и побледнел. «Он сердит?» — спросил он встревоженно.
«Да как быть-то бы и не в себе.
Они, слышь, безотрадненских лошадей с озими согнали». Мишенька вздохнул, почесал затылок, чмокнул губами и вышел из боковушки. В коридорчике его нагнала мать, худенькая и тоненькая старушка в темном платье, Пелагея Степановна. «Мишенька», — подошла она к сыну, — «тебя сам зовет. Только ты, Глубочек, поласковей будь, а? Будь, родненький, поласковей». Мишенька сокрушенно махнул рукой. «Ах, маменька, точно я виноват в чем. Тятенька сам не знает, что она делает, а потом мне же достается. Перепоручил мне хозяйство, а сам во все вмешивается и шпионит за мной». Пелагея Степановна замахала руками. «Тише, родненький, иди с Богом, а я тебе пойду лепешек со сметанкой поджарю. Можешь, чайком покушаешь, как от самого вернешься. Покушаешь, родненький?» Миша махнул рукой. «Какой тут чай?» Он вошел в кабинет к отцу. Отец Разуваев сидел за столом и щелкал на счетах.
152 головы в округе. Ну, хоть по рублю 20, и того 182 рубля 40 копеек, — говорил он, сводя итог.
При входе сына отец приподнял голову. Это был крепкий старик в длиннополом сюртуке и сапогах-бутылками, строгим лицом и длинной бородой. Он насмешливо кивнул седой головой.
«Покорно вас благодарим, сыночек! Ловко вы наши интересы блюдете! Мерси вам большое!»
Глаза старика язвительно сверкнули.
«Еду я полем, — продолжал он, — и вижу, весь безотрадненский табун на наших озимях нагуливается. Ловко вы, сыночек, дела обделываете. С таким сыночком и по миру как раз пойдешь. По миру с умою, под ручку с нуждою!» — воскликнула насмешливо.
Старик глядел на сына пристально и сурово, и сыну казались глаза отца похожими на костяшки счет. Мишенька, потупив глаза, молча стоял у притолоки, но при последних словах отца он вспыхнул.
«Не говорите, тятенька, зрятины!» — выговорил он. «Со мной вы по миру не пойдете. Вон Гриша Колотилов с цыганками в один присест по 1000 монет прохвачивает, а я даже не знаю, каким настоящие цыганки и мылом-то умываются. А вы не с того конца на дело глядите».
Старик шевельнулся, но Мишенька продолжал бледнее.
«Я, тятенька, на себя гроша медного не трачу. И если не загнал безотрадненских лошадей, так только потому, что мужиков пожалел. Да-с, пожалел. И я думал, что хозяйничать, тятенька, тоже с крестом на шее надо. Деньгу, тятенька, не из мужика, а из земли вышибать надо. А из мужика по нынешним временам много не вышибешь. Да-с, не вышибешь. 180 целковых нас, тятенька, не обогатят, а с мужиков последнюю шкуру драть довольно совестно. и даже стыдно, если хотите».
Старик хотел что-то возразить, но Мишенька продолжал с дрожью в голосе и огоньком в глазах.